Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Радио «Донбасс Реалии» и прямой эфир. С вами этот час в студии проведут Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Сегодня пятница, 18 марта. Сегодня программа «Вот о чем». Наши корреспонденты расскажут, что происходит в разных частях Донбасса и всей Украины. Как люди выбираются из Мариуполя. Что происходит на месте ракетного удара в Краматорске. У России почти кончились ракеты «Калибр» и боеприпасы к «Смерчам», из-за чего предприятия российского ВПК по приказу Путина и Шойгу перешли на круглосуточный режим работы. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины. Многие российские ракеты даже не достигают цели, сбиваемые украинской ПВО, как, например, сегодня в небе Винницкой и Одесской областей. Не удается агрессору продвинуться вперед и на фронтах. ВСУ стоят в Изюме и Северодонецке, сдерживая наступление российской армии в Донецкой и Луганской областях. Все больше видео со свидетельствами российских солдат, часто призывников, которые не понимают, зачем их бросили в Украину и боятся воевать. СБУ опубликовало видео, на котором военные Российской Федерации рассказывают матери, что его сослуживцы ищут украинские патроны, чтобы прострелить себе ноги и попасть в больницу. Ранее американские СМИ сообщали, что Москва запрашивала у Пекина военную технику и другую помощь, в том числе и с военными продуктовыми наборами, с самого начала военного вторжения в Украину. Посол Китая в США опроверг такую информацию. В Пентагоне заявили, что если у Путина не получится сломить сопротивление ВСУ, то он начнет угрожать ядерными ударами против стран Запада. Как быстро Россия сможет наделать новых калибров и зарядов для смерчей, запасы которых почти иссякли? Насколько боеспособна армия Российской Федерации без ракет и реактивного огня? И может ли Китай помочь соседу в войне с Украиной? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут с нашими гостями. Ими будут соруководитель военных программ Центра Разумкова Алексей Мельник, руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network Юрий Пойта, и Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Друзья, вы можете писать на наш Viber, его номер 095-151-95-05. Текстовые сообщения мы принимаем, фотографии и видео. Можете задавать свои вопросы. Вайбер работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Мы с удовольствием принимаем и ваши звонки, и ваши текстовые сообщения. Благодарны вам. Давайте держать связь. Со мной вместе эту программу ведет моя коллега Татьяна Якубович. Она следит за тем, как украинские города обороняются от российского вторжения. Таня, привет.
Да, приветствую, Денис. Но самой горячей точкой сейчас становится Донбасс, по выводам Генерального штаба, хотя отмечают там, что пытается Россия стягивать новые силы для атаки на Киев и Харьков, но на данный момент все сместилось в основном на Донбасс. Я скажу о главных событиях сначала по всей стране и потом более подробно как раз о Донбассе, потому что событий там много. В Киеве было попадание сегодня утром по жилому кварталу в Подольском районе. Один человек погиб, 19 ранены, и вечером попадание в дом в Святошинском районе, тоже двое погибших. И таким образом мы видим, что в целом 1-2 удара именно по жилым кварталам сейчас каждый день происходит в столице. В Харькове до сих пор гасят пожар, остатки пожара на рынке Барабашова. Очень много дыма, очень много гари. В результате обстрела начался этот пожар на очень крупном, самом крупном в Европе рынке. И также обесточена исследовательская ядерная установка в Харьковском физико-техническом институте. Об этом сообщает Госатомрегулирование. Мы уже раньше говорили об этой установке. Она обстреливалась, и вот сейчас там вопрос ядерной безопасности стоит. ВСУ говорят, что Россия пытается возобновить наступление на Изюм, который в блокаде уже почти 2 недели. Сумы. Сегодня там заработал гуманитарный коридор из городов области, из Тростенца, Лебедина, Конотопа, Большой Писаревки, Краснополя и самих Сум. И коридор этот работает. 4000 человек уже сегодня, к счастью, смогли выехать. Запорожье. Там был освобожден из плена российских войск мэр Мелитополя Иван Федоров, которого вот судьба его определенное время была неизвестна, но мэр Днепрорудного до сих пор остается в плену. Радиационный фон на АЭС не изменен. И был удар по Львову сегодня утром по авиаремонтному заводу. Это окраина Львова, западная. По Донбассу ситуация такая, что сильнее всего обстреливается Луганская область, Северодонецк, рубежная, Попасная, Кременная. И практически эти обстрелы сейчас не прекращаются. Они шли всю ночь, шли все утро. В Лисичанске есть попадание по больнице. И это по интенсивности авиа- и артиллерийских удар сейчас просто самое вот напряженное место. Мариуполь все так же в блокаде, но там потихоньку продолжается эвакуация. В частности, вывозят людей уже из Бердянска, тех, кто смог туда добраться и остался на этой захваченной территории. И также был удар по Краматорску, там двое погибших, тоже пострадал жилой дом, и туда выехал сегодня Сергей Горбатенко, можем посмотреть сюжет оттуда.
Син онука старшого ранили і в руку, і спинка. Забрали травматологію. За мною внучечок ще один сирот і діти. Скоро забрала їх. Онуку 25, а тому 17 вчора було. Це случилось утром. Я лежала, і він лежав, кажу, синок, ой, полетіли двері, двері злетіли прямо мені на кровать, і йому на кровать. Два вистріла, получилось у хатах, вон пусто. Пусто, все поламано, все на полу лежить, і стекла, все на світі лежить.
Добавлю еще, что в Киевской области сегодня не заявлена, к сожалению, эвакуация из вот этих всех трудных пригородов, Ирпень, Буча, именно автомобильным транспортом, автобусами эвакуации сегодня нет, есть только эвакуационный поезд из самого Киева.
Таня, а что в Рубежном, вот в Луганской области, там сейчас очень горячая ситуация, он захвачен или нет, что говорят власти, ну и в Северодонецке, насколько там тяжелая ситуация сейчас?
Ситуация гуманитарная очень тяжелая, она уже не первый день такая, сильно повреждены эти города. Насчет Рубежного есть информация, что на окраину города зашли российские войска и продолжаются сейчас бои за этот город.
Ты упоминала мэра Мелитополя, который вернулся благодаря обмену, насколько вот заявили украинские власти. Напомню, что его похитили 11 марта российские военные. О его судьбе не было никаких достоверных сведений 5 дней. 12 марта Владимир Зеленский обратился за помощью ко всем лидерам мира, которые говорят с Кремлем, для того, чтобы освободить 33-летнего городского голову Ивана Федорова. В поддержку Федорова и против оккупации российскими военными, как мы видели и обсуждали это, выходили на улицы жители Мелитополя, не боясь российских пушек. Вечером 16 марта стало известно, что Федоров на свободе, его обменяли на российских солдат. Он рассказал о своем похищении, заключении и освобождении. Давайте посмотрим.
Как проходил этот обмен? Уже стало известно, что вас обменяли на 9 российских солдат-срочников. Как это проходило?
Проходило достаточно волнительно, потому что это была вторая попытка обмена. Первая попытка обмена была неудачной. Она проходила в понедельник. Меня возили более 7 часов в машине, после чего сообщили о том, что обмен не состоится, вернули обратно в камеру.
А почему? Неизвестно, почему сорвалось?
Та формулировка, которую сказали российские военные, о том, что моя страна не хочет меня забирать, поэтому вернули меня обратно в камеру. Поверьте мне, это достаточно тяжелое испытание, когда 7 часов тебя возят с мешком на голове, не понимая, где, куда, и те лица, которые тебя возят, ты им абсолютно не доверяешь. После этого еще сутки, полтора суток я находился в камере. После этого была вторая попытка обмена, которая тоже была достаточно сложная. Сложная она была еще и потому, что обмен проводился уже в темное время суток. Он был назначен на 17:30, но были задержки, затяжки, нестыковки. И по факту обмен состоялся уже в 18:40, когда было темно. Я был уверен, что обмен не состоится и в этот раз, но, слава богу, обмен состоялся. И, как вы видели, обменяли меня на 9 российских солдат, но солдатами этих, наверное, по возрасту я не могу сказать детей, юношей, их точно нельзя назвать, потому что парням по 18-19 лет, но это те люди, которые пришли убивать мой народ, мою страну, и вот так состоялся второй обмен.
Иван, что происходило с вами в плену? Зеленский говорил о том, что вас пытают.
плену все было достаточно сложно, сложно эмоционально. В камере, которой меня содержали.
А это достаточно... где вы находились? В каком населенном пункте?
Я находился в городе Мелитополе, в СИЗО города Мелитополя. В камере, когда со мной были переговоры, и когда от меня нужно было что-то получить, порой находилось 5, 6, 7 военных вокруг меня с оружием. Они меня руками не трогали. Но поверьте мне, 7 человек с оружием, находящиеся рядом, достаточно для того, чтобы внушительно довести свою позицию. Либо в соседней камере кого-то пытали, и были слышны те крики, которые точно психологически давят так, что это абсолютно точно можно сопоставить с давлением, с пытками и так далее. Вот. Поэтому... Все эти 6 дней были достаточно тяжелы.
Еще раз хочу уточнить, вас не вывозили из Мелитополя, да? Вот эти все рассказы о том, что вас в Луганск отвезли и так далее. А что это было за... Это СИЗО, ИВС какой-то, что это было?
Это СИЗО городского отдела полиции.
А вы понимаете, кто там еще сидит в этих камерах? То есть это те, кто, когда город был под контролем украинских властей, просто...
Нет. Это полностью СИЗО под контролем российским на сегодняшний день, не военным. Там, туда они привозят абсолютно разный контингент. Привозят митингующих на улицах и отдельно пытаются донести им позицию, почему им не надо выходить на митинги. Привозят, как им кажется, диверсантам, которых просто в темное время суток задержали в городе, которым пытаются привязать диверсии и зажимают им пальцы в двери для того, чтобы они сказали, с какой они армии. Это просто... жители города. Поэтому там находится абсолютно разный контингент, и таким образом россияне пытаются поставить свои порядки полицейского государства в нашем демократическом украинском Мелитополе.
В России почти кончились ракеты «Калибр» и боеприпасы к смерчам, из-за чего предприятия российского военно-промышленного комплекса по приказу Путина и Шойгу перешли на круглосуточный режим работы. Об этом сегодня заявил Генштаб Вооруженных сил Украины. Многие российские ракеты даже не достигают цели, сбиваемые украинской ПВО, как, например, сегодня в небе Винницкой и Одесской областей. Не удается агрессору продвинуться вперед и на фронтах. ВСУ стоят в Изюме и Северодонецке, сдерживая наступление российской армии в Донецкой и Луганской областях. Определенного прогресса российской армии удалось добиться в рубежном Луганской области, но дальше по агломерации рубежная Северодонецк-Лисичанск пока они не двигаются. Все больше видео со свидетельствами российских солдат, аудиозаписи их телефонных разговоров со своими матерями, часто призывников, которые не понимают, зачем их бросили в Украину и боятся воевать. СБУ, например, опубликовала аудиозапись, на котором военный Российской Федерации рассказывает матери, что его сослуживцы ищут украинские патроны, чтобы прострелить себе ноги и попасть в больницу. Как быстро Россия может наделать новых калибров и снарядов для смерчей, запасы которых почти иссякли, и насколько боеспособна армия Российской Федерации без ракет реактивного огня, и может ли Китай помочь соседу в войне с Украиной? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами уже Алексей Мельник, руководитель военных программ Центра Разумкова. Господин Мельник, здравствуйте.
Здравствуйте.
Совсем скоро послушаем моего коллегу Александра Марченко. Он тоже собирал информацию экспертов для того, чтобы проанализировать, насколько эффективна армия Российской Федерации, ну, а точнее, почему она такая неэффективная. Я напомню, наш номер 095-151-9505, это номер Вайбера. Находите нас в Вайбере, можете писать нам текстовые сообщения. Из-за технических проблем, к сожалению, мы не принимаем звонки в течение этого эфира. Господин Мельник, ну вот заявление Генштаба о том, что калибры и снаряды к смерчам почти все. По вашим оценкам, армия России уже нанесла вот этими и ракетами, и смерчами урон соразмерный с их стоимостью? Ну, то есть, по уму их использовали с военной точки зрения. КПД какой?
В принципе, в военном деле не всегда принято считать стоимость цели и стоимость ракеты, которая используется, потому что здесь несколько другие. То есть валюта, образно говоря, это военный ущерб или военные цели, которые военно-политические, которые этим достигаются. Но то, что касается применения России ракет «Калибр», я бы не стал сейчас там приводить все эти примеры, но это, в общем-то, я думаю, что где-то было... Ну, вряд ли вот эти вот критерии, которые, о которых я сказал, то есть нанесение военного ущерба, который не измеряется в долларах, то есть в целях войны, вряд ли эти критерии применялись. Вот. Ну и в том числе, если то, что, о чем мы говорили, если говорить, был ли у России выбор, скажем, этого высокоточного оружия или других каких-то видов оружия, то, мне кажется, он не такой широкий. То есть то, что было под рукой, то и применялось.
Ну а в целом, вот эти калибры, они же использовались, наверное, это высокоточное оружие, для того, чтобы вывести из строя вот военную инфраструктуру Украины. Наверное, ну я вот не знаю, как сформулировать правильно вопрос. Достаточно большой ущерб украинской военной инфраструктуре был нанесен? Или так часто сбивали эти ракеты, так редко они попадали в цель, что ну неоправданно их расходовали, калибры?
Мне тяжело ответить на этот вопрос, и даже если бы я знал, я уверен, что наше командование знает об этом, но, наверное, об этом будем после войны говорить. Вот. Я просто как бы пытаюсь анализировать из той доступной информации. Ну, к примеру, один из очень известных российских экспертов незадолго до начала войны проводил анализ, и он там приводил в качестве примера вот характеристика удара, который наносится. Ну, то есть это военная характеристика, то, что там на российских телешоу называлось «мощный удар». Вот. И вот по его словам, то есть в результате этого удара должно быть уничтожено от 60 до 70% всей инфраструктуры. То есть я так понимаю, что то, что было сделано в первые дни, оно как раз должно было уничтожить 60-70% всей военной инфраструктуры Украины. А то, что касалось авиации и ПВО, то должно быть уничтожено практически полностью. Ну, то есть, скажем так, цель явно не была достигнута, в том числе с этими хваленными высокоточными калибрами. Перед этим они использовались, их боевое применение было в Сирии. Вот, но там ничего не, скажем, не мешало России заявлять о том, что каждая цель там 100 террористов или там 200 террористов каждый раз. Вот здесь, когда уже, скажем, были объективные показатели, то оказалось, что это не такое уж высокоточное. Что касается возможности поражения этой ракеты, у нее есть как слабые, так и сильные стороны, потому что это, по сути, небольшой самолет, который летит на высокой скорости дозвуковой на предельно малой высоте, поэтому есть сложности с обнаружением ее наземными средствами.
Алексей, ну, получается, если эти запасы этих ракет у армии Российской Федерации почти иссяк, переходит война в новую фазу?
Да, опять-таки я тоже пытался найти информацию о том, сколько этих ракет. Ну, похоже на то, что они иссякают, поскольку нигде в российских открытых источниках или зарубежных этой информации не было. Вот, были там во сколько раз увеличили, но реального количества тяжело сказать. Вот. Но я согласен с информацией нашего генерального штаба о том, что они иссякают косвенно. Это можно подтвердить тем, что все больше и больше применяются бомбы свободного падения, авиационные бомбы или же другие ракеты, которые обладают, скажем, гораздо меньшей точностью. Сможет ли Россия быстро нарастить? Это вряд ли, потому что по также доступным данным, это около 20 ракет в месяц. Даже если запустить это производство, я больше чем уверен, что столкнется с недостатком комплектующих. Второй вариант, который, очевидно, тоже Россия рассматривала, это запросить у Китая. Еще такие ракеты Россия поставляла в Индию, если я не ошибаюсь, в Алжир.
Свои же ракеты, Алексей, да? Свои же калибры?
Ну, это экспортный вариант этих ракет, то есть, ну, это то, что Россия могла принципе, если бы Китай согласился, вот, быстро получить и, скажем, использовать. Или же какой-то китайский аналог, я не могу сказать, действительно ли он подходит, то, скорее всего, это то что, чем можно было бы заместить недостаток производства или невозможность быстрого производства или недостаток запасов.
Побудьте, пожалуйста, с нами, Алексей, если это возможно. Еще есть к вам пару вопросов. Хорошо. Я обращусь к моему коллеге Александру Марченко. Насколько эффективна армия России в обороне? Генштаб уже несколько дней говорит, что агрессор сосредоточен не на атаках, а на удержании занятых рубежей. Вот мой коллега Александр Марченко изучал этот вопрос. Саша, привет. Почему так получается у россиян?
Приветствую. Ну, действительно, уже в течение нескольких дней и штаб вооруженных сил Украины, и также и многие эксперты заявляют, что на тех или иных участках российские войска перешли к обороне. Единственное, где они еще ведут наступательные, достаточно активные действия, это на Луганском направлении, в районе Северодонецка, Рубежного, также в районе Мариуполя и захваченной Волновахи. Естественно, ну, Мариуполь в осаде, и они пытаются из Волновахи еще атаковать север Донецкой области. На других же направлениях Киев, Харьков, Чернигов, Сумы в основном перешли как раз к обороне, к удержанию тех позиций, которые завоевали. В общем, как эта оборона у них может проходить и как будет проходить, во многом зависит от тыловых коммуникаций российских войск. Если вот сделать такое саммари из мнений экспертов, то получается примерно вот следующее. В районе Киева и на севере страны российские войска достаточно глубоко вклинились и сильно растянули вот свои тыловые коммуникации. Теперь они испытывают вот проблемы с поставками, так как достаточно активно колонны обеспечения атакуют вооруженные силы Украины, тероборона, силы спецопераций. И мы видим действительно достаточно много различных видео, выкладывают в сети интернет, там, где показаны вот как раз вот эти вот разбитые тыловые колонны. Кроме того, при обороне, ну, если они перейдут к обороне, российские войска полностью, они будут, по сути, находиться на месте. Их может выявлять разведка с помощью разведчиков, с помощью дронов. И они достаточно близко находятся к украинской артиллерии, поэтому украинская артиллерия имеет много различных возможностей для того, чтобы выявленные эти силы поражать, подавлять. И к тому же весна уже, скоро на деревьях будут листья, и это расширяет возможности вот для партизанские действия. И если российским войскам не удастся вот решить вот эти вот проблемы, по большей части как раз с обеспечением, то боевые действия вот на этих участках для них будут, ну, достаточно сложными. На юге страны, вот как говорят эксперты, да, в этом плане сложнее, потому что из Крыма постоянно идет снабжение. И вот не зря совсем недавно Алексей Арестович призывал население вести рельсовую войну на оккупированных территориях для того, чтобы либо замедлить, либо вообще остановить продвижение российских войск, как это произошло вот на севере страны, там, где российские войска прошли дальше, поставляли незахваченными города, в которых есть вооруженные силы, в которых есть тероборона, где могут спокойно достаточно работать силы специальных операций и вот уничтожать вот эти колонны. К этому примерно призывают и на юге. Ну, с какими сложностями можно столкнуться? Ну, самая большая проблема сейчас – это все-таки российская авиация, потому что она может свести на нет практически любые попытки выбить россиян из тех или иных районов. Ну, в этом плане многие эксперты надеются на помощь западных партнеров, о которой вот было заявлено совсем недавно, о поставках в том числе и систем ПВО.
Да, ну, высказался и глава российского МИДа Сергей Лавров, что Россия считает возможным атаковать вот эти вот поставки оружия С-300, если западные страны решатся их поставить Украине. Спасибо большое, Саша, за анализ. Действительно стало понятнее, в чем проблема российской армии и как в будущем могут развиваться события. Александр Марченко, корреспондент радио «Донбасс Реалии», был с нами на связи. Руководитель военных программ Центра Разумкова Алексей Мельник сейчас с нами. Алексей, ну, то есть от ракетных ударов Россия, мы это уже сейчас видим, перейдет к бесконтактной войне с помощью авиации, вот этими неуправляемыми бомбами. То есть этого всего будет больше и больше, того, что мы видели, например, в драмтеатре в Мариуполе.
Да, вы абсолютно правильно заметили, но я вам, как бывший летчик, могу сказать, что есть большие, скажем, такие трудности у России с применениями авиации, потому что даже те же бомбы, если это на полигоне, ее можно достаточно точно сбросить, то есть когда нет противодействия ПВО. Советский Союз в свое время проходил через этот опыт в Афганистане после того, как начали поставлять «Стингеры». То есть все, что ниже 5000 метров, ниже 5 километров, с достаточно большой вероятностью поражалось. Точность бомбометания с высоты 5 километров, да, эта бомба... Я не знаю, что было в голове у того летчика, который сбросил на драмтеатр, вот, но я не исключаю, что он мог ее просто, скажем, сбросить с такой высоты, что он куда-то целился в другое место.
И не видел надпись, да, в дети, вполне возможно, так высоко.
Я говорю, с 5 километров точно такую надпись не увидишь. Вот, но я говорю не об этом. Просто то, что эффективность применения этого оружия по вооруженным силам, по войскам, то есть которые прячутся, которые сосредотачиваются, то есть это не какой-то лагерь большой, куда можно бросить 10 бомб с вероятностью поражения. То есть эффективность применения этого будет очень низкая. Почему в этом случае очень важно, чтобы Украина была обеспечена комплексами типа С-300? Потому что это комплекс, который позволяет доставать до высоты, скажем, 10-15 километров. То есть практически Украина, имея достаточно «Стингеров», переносных зенитно-ракетных комплексов и комплексов большой и средней дальности, может обеспечить то, о чем говорят, ну, то есть если не закрыть небо, но, скажем так, сделать это небо очень некомфортным для российских летчиков. В общем-то, количество самолетов, которые Украина сбила уже, это, ну, то есть это чрезвычайным по всем современным меркам, то есть такое количество больших потерь, это говорит как о эффективности наших ПВО, так и о низком уровне подготовки или планирования тех же российских космических сил.
Алексей, а касательно запаса бомбардировщиков, истребителей, вот этих вот неуправляемых бомб у Российской Федерации, они же тоже должны когда-то закончиться? Или это подешевле оружие? Ну, я касательно бомб, да, спрашиваю вас, и их гораздо больше, может быть, у армии России.
Ну, то, что касается бомб, я думаю, ну, боюсь, что там как раз недостатка нет, потому что это советские запасы, и в Украине вот до начала войны одна из самых больших проблем была это утилизация устаревших боеприпасов. То есть в случае войны они могут бросать эти бомбы, что само по себе несет опасность только отсроченную уже. То есть если мы уже видели не разорвавшиеся бомбы, то есть эти бомбы могут падать как болванки здоровенные. Вот, и потом это на многие годы проблема утилизации или обезвреживания этих боеприпасов. То же самое, наверное, касается и других боеприпасов, вот, которых, ну, я боюсь именно вот этих устаревших советских времен. В России там где-то вот на ее широких просторах достаточно много. Но это вот в чем самая большая опасность, потому что это идет к неизбирательному применению. То есть это в первую очередь разрушение инфраструктуры, это гибель гражданского населения.
Алексей, ну и касательно контактного боя, вот вы слышали моего коллегу, он проанализировал, что, скорее всего, если в ближайшее время не удастся продвинуться вперед, украинская армия сможет вытеснять даже с тех рубежей, которые заняла армия России. Вы согласны вот с этим, что на земле у россиян без поддержки с воздуха шансов нет? Какие ваши прогнозы?
Ну, это в общем-то, я бы не сказал прогнозы, это опять-таки оценка или анализ той тактики, которая применяется сейчас вооруженными силами Украины. Боевой опыт, который был приобретен с 2014 года, плюс подготовка с помощью помощи наших партнеров натовских, вот, ну, очевидно, не прошла даром. Вот, и Россия пытается вести вот эту вот позиционную войну, которую, ну, сначала они применяли сирийский опыт, безнаказанное применение авиации. Вот, теперь они вот ведут что-то, по-моему, типа Второй мировой войны. По оценкам многих военных экспертов, зарубежных, которые за этим наблюдают, наши военные тоже об этом говорят, то есть Украина принимает, применяет совершенно другой подход, другую тактику. То есть это маневренные, и не обязательно идти в лоб или фронтом, как там, если они окапываются. То есть есть другие болевые точки. То есть те же вот очень эффективно это обрезание линий, логистических линий. Вот. Поэтому речь не идет о том, чтобы уничтожить как можно больше русских солдат, хотя они этого, конечно, заслуживают. Речь идет о том, чтобы подорвать их боеготовность. А это делается не только с помощью огневых средств, непосредственно по живой силе или по технике.
Я еще вас хочу спросить, вот эта вот ситуация с Барышевкой. Сосредотачиваются российские войска постоянно там, их накрывают вооруженные силы Украины. Раз за разом это происходит. Как вы объясняете вот такую вот неспособность России учиться? Ну, 3 недели войны уже можно было понять, как воюет украинская армия, а россияне продолжают наступать на одни и те же грабли.
Я хотел бы процитировать, я не говорю, что он уважаемый, но это один из экспертов, который есть экспертом независимо от, скажем, его моральных там, или других качеств, Михаил Ходоренок. Это российский эксперт, бывший офицер генерального штаба. Вот он за 3 недели до войны написал замечательную статью в российской совершенно патриотической газете «Независимое военное обозрение». И он там обратился к кровожадным диванным экспертам российским, вот, и к шапкозакидателям. Вот, то есть он очень четко описал сегодняшний сценарий. Самой России это понимали. Вот, то есть российская армия не подготовлена. То, что она показывала там чудеса военного искусства в Сирии, вот это не работает, когда есть настоящее сопротивление. Вот поэтому вот то, что происходит сейчас, это закономерно. Причем самое интересное, что об этом знали сами российские эксперты, об этом знали российские генералы. Вот. Но они пытались угодить Путину, чего изволите. Вот. Это может звучать как хорошая новость, но с другой стороны, это очень плохая новость для нас. Потому что сейчас они все более и более применяют вот эти варварские жестокие методы. Вот. Уже идет речь, причем на уровне, вот сегодня была статья бывшего командующего силами НАТО в Европе, британского генерала, вот, где Запад серьезно оценивает вероятность того, что Россия может применить тактическое оружие. Это от бессилия.
Ядерное оружие.
Потому что у них тактическое ядерное оружие. То есть это от бессилия, вот, и от того, что Путин понимает, что цена проигрыша этой войны в Украине – это его физическая жизнь, это его политическая жизнь, это жизнь режима, который есть Путин. И он, то есть опасения о том, что он готов переходить, ну, совершенно невероятные красные линии.
Алексей, я не знаю, есть какие-то военные стратегии, способы для того, чтобы избежать ядерного удара? Ну, тут, наверное, только один, да, это капитулировать, поддаться на провокации. То есть тут, в принципе, этого никак не избежать, если Путин на это решится.
Ну, во-первых, это то, что называется, ну, здесь никто не рискнет вам сказать, он шантажирует, и он не ударит. То есть никто не может вам дать гарантии. Вот. Но уровень этой угрозы – это уже не только для Украины. Вот. Поэтому, я не знаю, наверное, наши партнеры по НАТО, у которых американские, прежде всего, у которых есть противоракетные системы, то есть сейчас настало время серьезно уже отнестись к этой угрозе. То есть, если там год назад, например, никто не думал, что Путин сделает это, там, это стало реальность. То есть и сейчас вот эту вот угрозу нужно воспринимать совершенно серьезно. И есть, конечно, ну, кроме военных, я думаю, в первую очередь, нужно все-таки применить все усилия для того, чтобы остановить ее дипломатическим путем. Сейчас все больше идет речь о том, что единственный человек, единственный лидер, который сейчас может это сделать, я имею в виду, международный, это Си Цзиньпин. То есть это Китай. То есть это та сила, которая может Путину доходчиво объяснить о том, что этого не стоит делать, и о том, что нужно остановить войну. Вот. Ну, мы видим эти усилия, которые сейчас, в том числе диалог, который где-то происходит между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Вот. Ну, скажем так, будем надеяться, что, по крайней мере, сработают все-таки дипломатические каналы.
Спасибо, Алексей. Алексей Мельник, руководитель военных программ Центра Разумкова, был с нами на телефонной связи. Спасибо за участие в нашей программе. До свидания. Вот как раз закончилась встреча. Точнее, телефонный разговор, я прошу прощения, лидера Китая и Джозефа Байдена, запланированный на сегодня. Ранее Энтони Блинкен, госсекретарь США, говорил о том, что во время этого разговора Байден предупредит своего китайского коллегу от вмешательства в войну с Украиной, от помощи России. И вот сейчас он закончился, и глава КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что конфликты и конфронтации, подобные событиям в Украине, не отвечают ничьим интересам. Об этом сообщает агентство Рейтс после разговора двух лидеров. По информации китайских медиа, Си Цзиньпин сказал в разговоре с Байденом по видеосвязи, что межгосударственные отношения не должны перейти в стадию конфронтации, а конфликты и конфронтации не отвечают ничьим интересам. Цитата. «Украинский кризис – это то, чего мы не хотим видеть», – сказал Си Цзиньпин. К нашему разговору мы продолжим вот обсуждать и возможную помощь Китая, потому что на словах может быть одно, а на деле другое, как раскладывается геополитический пасьянс и морально-психологическое состояние российских солдат на территории Украины после небольшого блока о блокадном Мариуполе. Сегодня жители Мариуполя, которые смогли добраться до Бердянска, эвакуируют дальше на подконтрольную территорию. Для этого в Бердянск из Запорожья приехала колонна автобусов и бензовоз, который заправляет частные машины. С нами на связи Юлия Карпенко. Она 15 марта смогла выехать из осажденного Мариуполя. Мы расспросим у нее немного о жизни в городе и о том, как оттуда выбираются люди. Вот сейчас на своих экранах вы видите очереди за бензином переселенцы в Бердянске. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юлия, расскажите про жизнь, быт в Мариуполе в последние ваши дни пребывания там.
Коли я там, ну, останні дні, зараз скажу, 2 березня у нас повністю пропала вода, пропав інтернет, пропав зв'язок. Ми не могли нікому подзвонити. Не було електричества, не було світла. І також наші квартири не отаплювалися. І декількома днями пізніше, можливо, 6 березня, мені здається, 6 березня, у нас пропав газ в квартирах, і нам треба було готувати на вулицях, на вогні. І це було, в принципі, не так погано, але в той самий час було багато вибухів, і мій район почали дуже сильно обстрілювати, тому це було надто небезпечно. 12 березня я залишилась без квартири і якийсь час жила в притулку.
Юлія, от смотрю, у вас пайта така тематична. Такі в Маріуполі роблять, чи ви вже тут її приобрели?
Це вже було у Львові. В Маріуполі зараз немає нічого. У нас немає магазинів, у нас нічого не функціонує. Неможливо нічого купити. Магазини вже розграблені, вже все змародерено. Там тільки так, тільки натуральним господарством. Запаси.
А що людям їсти? От зможуть ли вони продержатися ще какое-то время? Ну, от по вашим ощущениям, може бути, якісь запаси дійсно, да?
Цікаве питання. Взагалі, у нашої родини їжі було більш-менш достатньо, тому що на перший день ми закупили їжі, і у нас жило там спочатку ми, потім ще якісь родини, які приїхали до нашої квартири, тому що там було більш-менш безпечно. Але ми якось справлялись, ми їли не дуже багато, 1-2 рази на день, щоб ну, не їсти надто багато, щоб не виходити готувати на кострі, тому що виходити на вулицю ну, трохи небезпечно було. І проблема, яка була загальною, ну, найбільша проблема, це той факт, що у нас не було води. І, ну, у нас був сніг в якийсь момент, і ми розтоплювали сніг на вогні, і ми пили талу воду. Ще у нас пробувало трубу з водою для отоплювання, і люди брали воду звідти, але її пити було не можна. У нас ще були якісь запаси води після того, як ми набирали її в ванну, тому що ми знали, що воду в якийсь момент відключать, і ми пили воду з-під крана. Була криниця. Але зараз її дуже сильно обстрілюють, і я думаю, звідти вже неможливо дістати воду. Тому це, ну, загальна проблема.
Юля, як ви виїхали? Як це вдалося зробити? Це була частна ваша поїздка, да? Там ведь нет ніяких, наскільки я розумію, організованих властю евакуаційних маршрутів?
Ні, жодного маршруту не було. 15 березня ми дізналися, що вже другий день, як водії самі будують колони біля драматичного театру нашого, який був у нас. Вони будуються в колони і вони їдуть самі, без МЧС, без Червоного Хреста, просто разом, тому що разом більш безпечно. Можуть люди, якщо що, одне одному допомогти. І ми поїхали. Ми їхали через багато російських блокпостів. Спочатку російські військові були дуже дружелюбні. На першому блокпості нам навіть видали молоко від фірми «Дружба народів», яке було вироблено в Криму, сказали, що в Росії. І на останніх блокпостах вже було якось більш жорстко. Перевіряли всі речі, відкривали багажник. Багато разів дуже на кожному блокпості. І ці блокпости були дуже-дуже часто. Постійно ми зупинялись. Навіть ми не встигали перебільшувати швидкість, а нас ж знову перевіряли. І на останніх блокпостах у нас перевіряли телефони, перевіряли галерею. Змусили видалити всі фотографії палаючих домів, розруйнених, військової техніки, яка була зламана, яку ми сфотографували на путі. І на ще одному блокпості, попередньому, до того, як перевіряли фотографії, у нас перевіряли месенджери, вони одразу відкривали Телеграм. В мене ще перевірили Твіттер, але я думаю, він просто не зміг зорієнтуватись. Вони перевіряли Телеграм. Перевіряли особисті повідомлення. Мене назвали екстремісткою, тому що хлопець моєї сестри робив DDoS-атаки на російські сайти. І вони побачили ці повідомлення, витягнули мене з машини, перевірили всі мої документи, перевірили всі мої речі, хотіли перевірити мій ноутбук. Я сказала, що він не заряджений. Вони вирішили, що це занадто довго його заряджати, і сказали, їдьте, гаразд. Ось вони були вже дуже такі неприємні, грубі, говорили зі мною просто, ви розумієте, як це небезпечно, що не можна так робити, що не можна такі повідомлення писати.
Юля, а где вы сейчас находитесь? И есть ли у вас возможность связываться с людьми, которые остались в блокадном городе?
Я нахожусь у шелтера у Львове. И ні, я не маю можливості ні з ким зв'язатись, тому що в нас все ще нема зв'язку зовсім з цими людьми. В мене там залишились мої бабуся і дід, багато моїх знайомих, друзів, однокласниць, але я не можу жодному з них подзвонити, навіть смски не доходять дуже-дуже рідко, якщо високий поверх, то вони можуть надійти, відправити неможливо. Тому ніякого зв'язку немає, я навіть не знаю, чи вони ще живі.
Спасибо, Юлия. Рады, что вы выехали. Надеемся, что обойдется и с вашими друзьями и знакомыми. Они смогут покинуть Мариуполь или эта ситуация разрешится. Это была Юлия Крапенко, жительница Мариуполя, которая выехала из блокадного города вот в последнее время. К нашему разговору присоединяется Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, продолжим мы тему о состоянии российской армии. Ракеты закончились. Что вы скажете о морально-психологическом состоянии российских солдат. Стоит ли доверять, ну, вот этим сообщениям, которые распространяет Служба безопасности Украины, якобы перехваченных разговоров российских солдат со своими матерями, когда, ну, вот один, допустим, рассказывает о том, что там солдаты пытаются найти украинские патроны, чтобы прострелить себе ногу и попасть в лазарет, лишь бы не идти вперед, где их перемирят. Вы, ну, вот как вы это все бы дело охарактеризовали? Там есть хоть одно подразделение, готовое воевать, сражаться с ВСУ?
Ну, я начну все-таки с ракет, поскольку на самом деле они не закончились, если уж так немного добавить пессимизма, поскольку если мы говорим о ракетах, то можем наблюдать за тем, как в Беларусь регулярно приходят эшелоны с ракетами 9М723 и 9М728, это ракеты для УТРК «Искандер». А также сейчас в Беларуси находится более 30 единиц ракетных комплексов «Точка-У», которые также в перерывах, когда заканчиваются ракеты к «Искандерам», начинают обстреливать территорию Украины. Ну и плюс, помимо всего прочего, еще имеется запас крылатых ракет «Калибр» и непосредственно авиационного базирования воздух-поверхность Х-31, Х-101 и так далее. То есть говорить о том, что закончились ракеты, увы, к сожалению, не приходится.
Заканчивается, я прошу прощения, Генштаб говорил о том, что заканчивается, не закончилось.
Ну, это слишком оптимистично. Что же непосредственно морального духа, да, то в этом плане, безусловно, дух как таковой, настрой воевать российских оккупационных войск на очень низком уровне. Это правда. Российская Федерация рассчитывала осуществить в Украине блицкриг. Это у нее не получилось. Фактически с первых же дней наступление захлебнулось. И сейчас мы можем наблюдать за тем, как непосредственно вся эта оккупационная операция, которую называют спецоперацией, да, она находится в состоянии стагнации. Состояние стагнации с учетом той тактики, которую ведут вооруженные силы Украины, это не только артиллерийские удары по позициям противника, это не только точечные удары посредством беспилотной техники, тех же самых БПЛА «Байрактар», но это и работа в партизанском режиме ССО Украины, спецподразделений СБУ, спецподразделений ГУР-МО Украины, использование партизанской тактики по уничтожению противника. И это больше всего даже деморализует, чем, например, ковровые бомбардировки, поскольку не знаешь, откуда прилетит следующая пуля и в какой момент фактически ты уже не живой оккупант, а классический 200-й. Поэтому да, можно верить этим перехватам, тем более, что есть достоверная информация относительно того, что, как известно, в Российской Федерации, в Российской армии очень строгие требования относительно к использованию телефонов, мобильных телефонов, смартфонов в войсках. И фактически у всего того контингента российских оккупантов, которые вводились на территорию Украины, были смартфоны отобраны. Они находились только непосредственно у представителей командного состава, которым и разрешалось снимать, ну, например, какие-то бравурные, там, ура-патриотические моменты, типа, как они это называют, освобождение населенных пунктов и тому подобное, о проведении успешной денацификации. Но буквально фактически в первые же сутки, в первые же 48-72 часа, да, после вторжения в Украину, тот же самый командный состав среднего и даже ниже звена делился своими мобильными телефонами с военнослужащими, чтобы те могли позвонить своим родителям, потому что для многих из них это мог быть последний звонок в их жизни, фактически. Они эту ситуацию понимали. То есть можно понимать, насколько действительно царила вот эта вот деморализация, вот эта вот растерянность в оккупационных войсках именно непосредственно в первые дни, когда блицкриг не получился, а получился сплошной разгром и мясорубка.
Александра, вы понимаете, сколько в Украине контрактников, а сколько срочников российской армии? И, наверное же, контрактники более мотивированы в войне с Украиной. И, может быть, вот эти разговоры, которые мы слышим, это как раз срочники, да, которых вот просто взяли и кинули в Украину. Наверное, они не знали, куда идут действительно.
Не совсем факт. хочу сказать. То, что присутствуют срочники в оккупационном контингенте, и то, что там присутствуют даже курсанты и так далее, это действительно факт уже известный. Но и среди контрактников нет такой, знаете ли, уверенности в своем завтрашнем дне, и многие контрактники даже и недовольны тем, что они могут получать какие-то определенные бонусы и премии. Например, российское командование стало обещать автоматом фактически статус ветерана после прохождения, скажем так, службы в рамках этой так называемой спецоперации, но и это даже не обольщает, и не все готовы подписываться по то, чтобы уже во второй волне идти в составе тех подразделений, которые сейчас должны компенсировать потери, которые понесла первая волна. Второй очень важный момент, который следует также отметить, это то, что среди такого достаточно уникального рода, ну, такого рода военнослужащих, как пилоты авиации, боевой авиации, в частности истребителей, фронтовых бомбардировщиков и ударных вертолетов, сейчас появляется очень много отказников. Они также отказываются идти в командировки в Украину непосредственно по той причине. Во-первых, хочу сразу отметить, что летчики, пилоты, что истребители, что ударных вертолетов – это одни из наиболее дорогооплачиваемых военнослужащих в российской армии. Они фактически получают, ну, больше всех на уровне командного состава практически. И у них сейчас возникает дефицит в летчиках, профессиональных летчиках, идет набор, опять-таки, курсантов, а также призывают летчиков из резерва, которые находились в резерве. Почему? Потому что пилоты прекрасно понимают ситуацию, что это им сейчас не Сирия, это им абсолютно не те условия, которые были даже в Чечне или даже в Грузии, да, тем более в Сирии, там, где они все зарабатывали себе премиальные бонусы за боевые вылеты, при этом бомбля действительно школы и больницы в стране, в которой, ну, они воевали против людей, у которых даже не было переносных зенитно-ракетных комплексов. А в данном случае они прилетают в страну, в которой имеется ПВО, несмотря даже на то, что 3 недели всячески Российская Федерация пытается уничтожить ПВО Украины, но тем не менее ПВО Украины в ряде областей очень даже эффективное. А помимо этого, фактически у нас большое количество расчетов ПЗРК, которые нивелируют возможности российской авиации по прохождению на низких и сверхнизких высотах для того, чтобы избежать, к примеру, действия ПВО дальнего радиуса действия. И фактически те потери, которые сейчас есть, они говорят о том, что любой вылет для такого высокопрофессионального пилота может завершиться, опять-таки, статусом 200-го. А ни за какие деньги, то такую высокую вероятность гибели, ну, ее нельзя компенсировать. Рискуют только наиболее отчаянные на сегодняшний день и те, у которых нет выбора. Ну, те же самые курсанты, либо те, которые являются резервистами, и у которых, ну, все-таки достаточно зазомбированный мозг, и они действительно готовы идти на такой риск уже не столько ради денег, а ради какой-то эфемерной гипертрофированной идеи.
Спасибо большое, Александр Коваленко, эксперт группы «Информационное сопротивление». Спасибо за участие в нашей программе. К нам присоединяется Юрий Пуйта, руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network. Господин Пуйта, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот поговорили сегодня Байден и Си Цзиньпинь по видеосвязи. Вроде бы заверил Си Цзиньпинь, что украинский кризис, ну так он выражается, это то, чего мы не хотим видеть. Как вы трактуете вот эти вот слова? Перед этим Блинкен говорил о том, что Байден будет просить, говорить о том, что большую цену заплатит Китай, если поможет России воевать с Украиной. Вы допускаете хоть малейшую возможность, что Китай действительно вмешается в этот конфликт на стороне России? Федерации, хоть вот эти вот продуктовые наборы, которых якобы просил Путин?
Ну, что касается непосредственно телефонного звонка, сложно комментировать, потому что мы не видим никаких деталей. По-моему, на сайте Белого дома до сих пор не было сообщения о том, о чем говорили и какое содержание звонка было. И то, что вы как раз процитировали, это то, что было опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Китая, ну и процитировано государственными медиа. Мы видим, что само заявление, на самом деле, оно состоит из нескольких абзацев, оно не содержит никаких деталей, и оно отображает фактически то, что позиция Китая по украинско-российской войне не изменяется. То есть Китай продолжает вроде бы как придерживаться нейтральной позиции, но большинством аналитиков и большинством стран, и моих коллег, с которыми я общаюсь, и мы, с моей точки зрения, мы видим, что позиция Китая, вот такая вот нейтральная, так называемая, она все-таки пророссийская. Потому что Китай вроде бы как уверяет Украину в том, что он поддерживает ее территориальную целостность, независимость и поддерживает ее безопасность. Но в то же время он очень активно транслирует российские месседжи. То как раз то, что вы упомянули, Си Цзиньпин указал, что так называемый украинский кризис, а не украинско-российская война. Кроме того, в этом пресс-релизе было указано о том, что Китай вроде бы как поддерживает мирные переговоры, но если мы посмотрим на заявление китайских высших должностных лиц, и в том числе Министерства иностранных дел, мы видим очень отчетливо пророссийские нарративы, такие как в том, что США якобы виновата и подливает огонь в этот вот так называемый украинский кризис, в том, что расширение НАТО на восток является главной причиной вот этой войны. Мы не видим никакого обвинения в сторону России, хотя ни для кого не является секретом, что как раз действия России грубо нарушают нормы международного права, нормы гуманитарного права и в том числе содержат военные преступления. И Китай об этом не говорит, а молчит. Поэтому позиция Китая, она все-таки пока что остается такой вот нейтрально-пророссийской. Что касается возможности того, что Китайская народно-освободительная армия появится у нас где-то в Черном море, либо где-то на территории Украины, либо какие-то военные технологии, военную продукцию будут передавать. Пока что этот вопрос, такой аспект остается как крайне маловероятный, как, ну, такой сценарий оценивается как маловероятный, потому что для Китая основной стратегией и основной целью на данный момент является выиграть стратегическую конкуренцию с Соединенными Штатами Америки путем превращения в сверхдержаву. Для того, чтобы Китаю стать сверхдержавой, ему необходимо иметь прогнозируемые очень хорошие отношения с Западом, потому что это основные рынки, это основные источники технологий и так дальше. Поэтому я не думаю, что Китай на данный момент будет менять свои внешнеполитические приоритеты и будет вмешиваться в этот конфликт. И также на данный момент, по моим оценкам и по оценкам большинства коллег, с которыми я общаюсь, иностранных, они говорят, что, скорее всего, Китай не будет предоставлять никакой, не то что военной помощи, а продукции двойного назначения, которая непосредственно будет применяться в войне, потому что это будет очень быстро обнаружено украинскими военными и так дальше, если они будут сбивать, например, китайские беспилотники. И это огромным образом ударит по имиджу Китая и подорвет его экономические позиции в мире.
Ну, то есть, получается, российская армия один на один с украинской армией и зря рассчитывают на военную помощь или экономическую помощь Китая. Юрий, еще такой вопрос. А США устраивает такая позиция вот Китайской Народной Республики? Вот мы такие умеренно пророссийские, но не вмешиваемся. Или будет Вашингтон бороться за смену курса Пекина, чтобы он давил, чтобы Россия закончила эту войну?
Что касается того, будет ли опять помогать вот Китай России, я думаю, что российская сторона пытается вести переговоры на эту тему, как официальные, так и не публичные переговоры на всех уровнях, и на уровне МИД, на уровне спецслужб, на уровне экспертном там и так далее. Пытается побудить китайскую сторону занять более такую пророссийскую позицию, предоставлять, возможно предоставлять какую-то помощь, в том числе военного характера, либо помочь, например, обойти санкции путем предоставления экономической поддержки, либо путем предоставления чувствительных технологий, которые закрыты на данный момент, доступ к которым закрыт на данный момент для России на Западе. Это что касается непосредственной помощи. У меня, по-моему, интернет остановился.
Нет, мы вас видим прекрасно.
А вторую половину вопроса повторите, пожалуйста.
Может ли США заставить Китай занять проукраинскую позицию и повлиять на Москву, чтобы они закончили войну?
Мы видим, что Белый дом очень активно работает над этим вопросом и пытается всяческим образом изменить позицию Китая в более такую прозападную сторону, либо я бы даже не так называл, а в сторону, которая более соответствует нормам международного права. Потому что Китай постоянно не устает повторять, что основным в международных отношениях для него основным является выполнение норм международного права и устава Организации Объединенных Наций. Но мы видим, что действия стратегического партнера Китая Российской Федерации никаким образом не соответствуют нормам международного права и уставу Объединенных Наций, и Китай закрывает на это глаза. Поэтому я думаю, что американская сторона и европейская сторона, и украинская сторона в том числе пытаются поменять позицию Китая в такую более, ту, которая будет соответствовать все-таки текущей ситуации и будет соответствовать тем заявлениям, которые Китай делает. Я думаю, что есть несколько вариантов, несколько
задач. Полминуты у нас, Юрий, к сожалению, остается.
Я очень кратко. Есть несколько задач, которые американская сторона пытается добиться. Первое – это сделать так, чтобы поддержки со стороны Китая, Российской Федерации, военной, либо военно-технически не было никакой. Это задача номер один. Задача номер два – сделать так, чтобы Китай не помогал России обойти санкции, не предоставлял экономическую помощь, финансовую помощь, либо технологическую помощь. И, возможно, я думаю, что третья задача – это сделать так, чтобы на дипломатическом уровне, в информационном уровне, в риторике все-таки было меньше этих пророссийских месседжей.
Спасибо, Юрий. Юрий Пойт, а вы смотрели радио «Донбасс Реалии». Удачи, до встречи в понедельник.
Спасибо.